Говорят, что в блюдо надо вкладывать душу, но робот же не вкладывает.
Но мы вкладываем душу, когда делаем этот рецепт.
Робот-повар приготовит, накормит, на зарплате сэкономит.
Наш основной сырье кофе из автоматных аппаратов. Промолотые мокрые зерна, которые уже выдали там свою порцию кофе, выбрасываются в мусор. Именно вот их мы и собираем.
И кофейная гуща, которую можно вылить, а можно заработать на ней. Оригинальные идеи и их предприимчивые авторы в очередном выпуске программы «Местный характер». Меня зовут Андрей Хуторов, и здравствуйте.
Люди, идеи, истории. Передача «Местный характер».
В Риге появилось место, где еду готовит робот. RoboEats. Так называется предприятие, в котором разработали устройство, заменяющее на кухне человека-повара. Такие вот роботы могут жарить, варить, делать салаты. В общем, все в зависимости от установленной программы. Тот вариант, с которым познакомилась Наталья Мещерякова, с легкостью может приготовить пасту. И приготовил.
Робот-повар не носит передник и колпак. Он скорее похож на кран, железную руку. Чтобы посмотреть на работу устройства, я заказываю пасту с курицей и овощами и встаю за окном роботизированной кухни наблюдать за процессом. Все происходящее комментирует автор идеи Константин Корчемкин.
Да, вот какая идея. С этой стороны стоит холодильник, и в нем стоят кассеты со свежими ингредиентами, уже нарезанными. И с жидкими ингредиентами. Вот сейчас кастрюля уже начала подогревать, он подливает масло.
Что-то забрал робот, да, масло из холодильника?
Да, он взял масло. Это картридж с маслом. Соответственно, он сейчас налил там ровно там, 18 граммов масла, потому что на этот вес нужно ровно 18. Опять же делаем параллель с простым поваром, который нальет. Ну да, он нальет 17,5 или 19,3. Ну, это будет каждый раз по-разному, правильно же?
Сейчас он цукини закинул.
Весь внутренний интерьер обеззараживается ультрафиолетовым светом.
Ага, да, это важно.
В простых кухнях это запрещено делать, потому что там есть люди, и люди, соответственно, горят от него. А там, где нет людей, намного меньше микробов, намного меньше волос, намного меньше проблем. Да. Намного меньше бактерий, потому что никто туда внутрь не попадает.
Но быстро он делает, да? То есть вот сколько ему на пасту надо будет?
Он
времени?
Примерно займет 4 минуты. Это будет занят один котел. Если будет два котла, то есть первая паста будет 4 минуты, вторая будет через 6, третья через 8. То есть каждые 2 минуты он может выдавать новое блюдо. Но это не обязательно. Он может с одной первой выдавать пасту, потом суп, потом салат.
Возможности у робота-повара огромные. Он пошагово исполняет заложенную в него программу меню. Может и жарить, и печь. Мою пасту он делал из уже готовых нарезанных ингредиентов, которые брал из контейнеров в определенной последовательности. Продукты робот термически обработал, смешал, добавил нужное количество соуса. То есть, по сути, собрал блюдо как конструктор. RoboEats – это готовая система, которую нужно подключить к электричеству, воде и интернету. И, конечно же, наполнить продуктами.
Берите.
О, пойдемте посмотрим. Красиво.
Не уверен, вы не разочаруетесь.
По вкусу паста оказалась не хуже ресторанных аналогов. На это указывает и мой собеседник.
Вот говорят, что в блюдо надо вкладывать душу, но робот же не вкладывает.
Но мы вкладываем душу, когда делаем этот рецепт.
Константин и его коллега связаны с ресторанным бизнесом. В своей работе столкнулись с нехваткой хороших кадров. Отсюда и пришла идея решить проблему с помощью робота.
Просто испытывали все время большую нехватку в нормальных сотрудниках. А нормальные сотрудники, которые регулярно приходят на работу, там, не пьющие, ну или пьющие, но которым это не мешает работать. Который адекватно все может сделать, работать с кассовыми аппаратами, с едой, гигиена и так далее, и так далее. Соответственно, мы очень много, испытывая эти проблемы, мы очень много автоматизировали. Мы старались сделать так, чтобы максимально... Вот мы построили здесь пищевой цех, и мы в нем подготавливали все продукты до такого степени, что когда уже на точку их привозят, там надо сделать только самое простое, что может сделать самый недалекий человек.
Также важно было добиться одинакового качества у одного и того же блюда. Робот с его отсутствием ошибок и человеческого фактора этому способствует. Константин параллельно работал в инженерной компании, так что не только идею, но и техническую сторону вопроса удалось реализовать. 3 года прошло с того момента, как родилась идея полностью автоматизировать производство блюд. Начали с нуля.
Что-то смотрели на YouTube, что-то читали, что-то узнавали, но нету в мире ничего подобного. Ничего подобного нету.
Но не пугало, что проблем в мире нету, а вы хотите?
Мы смогли найти решения такие, которые мы смогли себе позволить. То есть мы развивали это на собственные деньги изначально. Потом мы привлекли, получилось привлечь местные, ну, какие-то фонды развития, европейские.
Инкубаторы деньги тоже, да, вы участвовали?
Вот. Ну, в одном мы, да, участвовали, акселераторе. Ну, в итоге у нас получилось сделать первый прототип работающий. То есть мы там шагово-пошагово мы пробовали. Этот вот шаг мы сможем сделать или не сможем. Второй шаг сможем или не сможем.
Потом... А какие шаги должны были? Что он должен был делать? Вот,
ну, придумать, как будет, вот, не знаю, вот, логистика внутри кухни. Что будет жарить, что будет, как будет делать термическая обработка. Вот, надо взять кастрюлю, там, сделать какую-то...
Это робот должен брать, да?
Ну, брать должен робот, да. Но изначально, чтобы что-то брать, нужно придумать, кто ему это даст. Вот мы там из фанеры придумывали, рисовали. Научились работать с какими-то пакетами программатуры, которые мы можем рисовать, 3D-рисунки, проверять это. Конечно, консультировались у кого-то.
Предстояло учесть много деталей. Тонкости термической обработки, характеристики самих продуктов.
Конечно, это занимает много времени, много денег. И самая большая проблема, что здесь у нас нет настолько большой индустрии, где мы могли бы пойти там поговорить про, не знаю, термическую обработку, там поговорить про, не знаю, про нержавеющую сталь, там поговорить там про покрытие.
И все собрать, да,
ничего такого нет. Угу, все, угу. Все по интернет или ну, что-то у кого-то спрашивали, что-то знали сами и так далее.
Робот-повар в Риге работает 3-й месяц. Совсем скоро компанию ему составят другие машины. Но работать они будут за границей.
Мы уже готовим, разработали и собираем уже новое поколение этого робота.
Для себя же?
Не для себя, мы собираем для клиентов в Северной Америке.
У вас уже клиенты?
Да. Да,
к вам, конечно, обратились, узнав, что у вас такое есть,
да,
оборудование?
Да, мы участвовали в некоторых больших мероприятиях глобальных. Оказалось, что эта ниша вообще практически не занята. Ни у кого нету решения.
Да.
Решение, там, пиццу делает только. Есть решение, бургеры переворачивает. Есть решение, какие-то бутики там выдает. Ну, какие-то простые очень.
Да.
Нет решений таких, которые делает, не знаю, безграничное количество блюд. Горячих, холодных, жидких, твердых и так далее. И потом это все еще моет, сушит. И, соответственно, выдает очень высокий уровень гигиены, намного выше, чем в простых ресторанах. А оказалось, что ничего продвинутее пока нету. Это, к сожалению, всех, но к радости к нашей. И, соответственно, человек покупает такую систему, избавляется от людей, ставит ее, она ему готовит. Он получает, ему даже не надо быть совершенно вообще рядом с ней, потому что она готовит. Если заканчиваются ингредиенты или заканчивается срок у ингредиентов, он автоматически посылает поставщикам сообщение, что им нужно, не знаю, по адресу вот, заменить 8-ю, 14-ю и 62-ю кассету. Он приезжает, и это тоже может быть любой необученный человек, который просто достал кассету номер, засунул кассету номер. Все, он не видит эту еду. Ничего. Все кассеты контролируются, у них внутренняя температура, вес, система принимая, считывает. И если эта кассета, например, где-то постояла на солнышке и была температура внутри нее там выше 10 градусов, система уже не будет ее использовать. Mm-hmm. Ты не будешь, что открыл, понюхал, ай, ладно, нормально. Mm-hmm. Она просто ее не будет использовать, потому что этот риск ресторанам реально не нужен.
Создатели робота нацелены на Америку и Канаду. Есть уже клиенты из Европы. Однако изготавливать и тестировать системы планируют в Латвии. Константин уверен, что за роботизированными ресторанами будущее.
С нами или без нас, через 5 лет мы будем регулярно кушать у роботизированных поваров. и так далее. Потому что, насколько мы могли 5 лет назад, наверное, смеялись, что можно будет запарковать машину, оплатив с мобильного телефона. Но я утрирую, конечно, к примеру. Насколько мы смеялись, что можно будет кататься на электрических самокатах, которые можно будет оставить везде. Вот так же мы сейчас будем смеяться на том, что нас будет готовить роботизированные повара. Но на самом деле это, ну, однозначно. Это нет второго, два в двух мнений тут нет. Мы будем, это будет очень сильно развиваться, и профессия повара, профессия работников на кухне, она очень сильно будет автоматизирована. Мы никогда не уйдем от того, что мы будем сами готовить, мы никогда не уйдем от того, что у нас будут живые повара, но это будет занимать, скажем, скорее всего, меньшую часть этого рынка, а большую часть будет заниматься автоматизированное приготовление, потому что оно оптимальнее, ну, просто со всех сторон.
Ну, хорошо, плюсы его понятны, но минусы же наверняка он уступает повару, его, да, какому-то тонкому вкусу.
Мы не видим. К сожалению, со всем нашим опытом мы не можем найти... Но мы можем притянуть за уши. Повар, который готовит этот рецепт будет повторен идеально сколько хочешь раз. Он не ошибется. Он положит именно столько, сколько надо.
Всего, да?
Всего. И будет жарить именно только столько, сколько надо. Ни на секунду меньше, ни на градус больше.
То есть это программа, да?
Задана. Это программа, это компьютер.
Сейчас у робота-повара есть помощник. Это человек. Он принимает заказ, выдает чек, блюда и приборы. В будущем клиенты будут заказывать все через мобильное приложение. Там указывают свои пищевые особенности, количество калорий, приходить и получать готовое блюдо в автомате. Люди, как говорит Константин, здесь нужны будут только, чтобы пополнять контейнеры с продуктами. Наталья Мещерякова, Латвийское радио 4.
Люди. Идеи. Истории. В передаче «Местный характер».
Пока на одном конце Риги робот-повар пытается потеснить на кухне человека-повара, на другом начинает превращать кофейную гущу в брикеты для отопления. Такова суть эко-проекта, за который взялись латвийские предприниматели. Технологию переработки кофейных отходов разработали в сотрудничестве с Институтом общей химии РТУ. Первые результаты обещают уже в марте, когда на латвийском рынке появится новый вид топлива – кофейные брикеты. Светлана Гинтер о том, как оригинальные зеленые идеи могут и окружающей среде помочь и заработать.
Переработка кофейной гущи в брикеты для отопления может стать весьма прибыльным делом, говорит Виктор Кришьянсонс, один из авторов проекта.
Мы должны думать там, не только о валовом внутреннем продукте, но также о том, как мы работаем с мусором, качество жизни, качество воздуха. Мир движется потихоньку к этому, то есть хочется заняться развитием технологий на благо окружающей среды. С друзьями сидели, просто общались в кафе, так и посмотрели, вот есть кофе, пошли спросили у баристы, что вы делаете с кофеостатками, выбрасываем такие. Пошли в интернет, начали понимать, что такая проблема существует, что выбрасывается этот кофе, там тоже выделяются парниковые газы, СО2, метан и другие. И то, что уже кто-то начал в других странах заниматься этим кофеотходами, и мы тут поняли, что можем на Прибалтике уже, может быть, что-то сделать, какой-то проект совместный.
Одним выстрелом можно убить двух зайцев, говорит Виктор. Кофейные брикеты не только экологичнее других видов топлива, но и более эффективны, поскольку кофейная гуща при сгорании выделяет на 25% больше тепла и горит на 20% дольше, чем большинство видов древесины.
Наше основное сырье получается кофе из автоматных аппаратов. Промолотые мокрые зерна, которые уже выдали там свою порцию кофе, выбрасываются в мусор. Именно вот их мы и собираем.
Но в отличие от сбора той же стеклотары, у сбора кофейных отходов есть свои нюансы. Иначе собранное сырье быстро заплесневеет и пропадет.
Если бы он не портился, если бы у нас была постоянно зима, тогда было бы нормально. А так у нас и летом, то он там весь сгниет. Да, надо придумывать, будет еще решение правильное, чтобы все это собирать эффективно.
Еще один важный аспект. Кофейная гуща, которая обычно попадает в мусорные баки вместе с другими бытовыми отходами, выделяет метан, говорят разработчики. Метан 86 раз более вреден для окружающей среды, чем углекислый газ. Каждая тонна кофейных отходов, разлагающаяся на свалках, выбрасывает в окружающую среду 340 кубических метров метана, поясняет Андрей Шишкин, доктор наук и сотрудник Технологического института общей химии РТУ. Виктор Кришенсонс говорит, что в этой связи переработка кофейных отходов выгодна вдвойне. При сжигании древесины высвобождается весь СО2, который накапливается в ней в течение 100-150 лет. В свою очередь, одно кофейное дерево формируется за один год и поглощает СО2 практически равный объему газов при сжигании кофейного брикета. В течение следующих 2 лет разработчики продолжат работу над созданием кофейных брикетов и гранул, а в будущем они также планируют добывать из кофе ценный экстракт – эфирное масло, которое особенно ценится в косметической промышленности.
Эти кофеостатки сохраняют свои определенные внутренние свойства, нутриенты, которые можно оттуда экстрагировать, допустим, забрать тот же масло и использовать его уже дальше для косметической индустрии.
А также активированный уголь. Такой уголь можно будет использовать как для очистки воды, так и для изготовления брикетов для барбекю. Но это уже следующие шаги переработки кофейной гущи. Сколько времени будет гореть один кофейный брикет, сколько таких брикетов понадобится, чтобы протопить дом, и будет ли это выгоднее, чем топить дровами, разработчики проекта пока выясняют.
Проводим некоторые тесты, чтобы точно понимать, какой состав будет, и чтобы он там горел дольше, чем большинство древесины.
Сеть заправок CycleK готова стать партнером, поскольку также заинтересована в переработке кофейных отходов. Продолжает представитель компании Ева Стуре.
Мы продаем более 7 миллионов кофейных чашек в год. Это составляет примерно 90 тонн кофейных отходов. Так что это много, и мы очень счастливы, что вот сейчас будет перерабатываться эта кофейная гуща. И сейчас уже мы отдали 2 тонны, чтобы разрабатывать прототип продуктов для нового кофейко.
Предприниматели готовы рисковать и уже в марте выпустят пробные кофейные брикеты. Они готовы к тому, что бизнес не пойдет.
Везде риски, это уже вопрос, как мы с ними справимся.
Светлана Гентер, Латвийское радио 4.
Ровно через неделю мы продолжим удивляться находчивости местного характера. Возможно, вы и ваше дело станете нашими героями. Заходите прямо сейчас на страницу нашей передачи на www.lr4.lv и оставляйте информацию о себе. До встречи. Услышимся через неделю.
Люди, идеи, истории. В передаче «Местный характер».